«Вы из книги, наконец, сообразила я». «Только никому об этом не говорите, ладно?» — поспешно сказал он. «А теперь расскажите мне про гравий метро». «Ну», — ответила я, собираясь с мыслями. «Через несколько минут капсула войдет в воздушный шлюз и начнется разгерметизация». «Разгерметизация? Зачем?» «Трение необходимо свести к минимуму. Никакого сопротивления воздуха. Сильное магнитное поле не дает капсуле касаться стенок шахты. Мы просто пробудем в свободном падении все 8000 миль до Сиднея». «Значит, из любого города можно глубинкой добраться до любого другого?» «С Сиднеем и Токио связаны только Лондон и Нью-Йорк. Если вы хотите попасть из Буэнос-Айреса в Окленд, вам надо сначала над мантиевым рейсом добраться до Майами, затем до Нью-Йорка, нырнуть до Сиднея, а потом снова в надмантиевой капсуле до Окленда». «И как быстро движется капсула?» — чуть нервничая спросил Ньюхин. 14000 миль в час», — отозвался мой сосед из-за журнала. «Не больше и не меньше. Мы будем падать все быстрее, но с уменьшающимся ускорением до самого центра Земли, где достигнем максимальной скорости. Как только минуем центр, скорость начнет снижаться, а в Сиднее упадет до нуля». «Это не опасно?» «Нисколечко», — заверила я его. «А что, если нам навстречу попадется другая капсула?» «Такого не может быть. В каждой шахте только одна капсула». «Это верно», — подтвердил мой занудный сосед. «Беспокойство может внушать только потенциальный отказ магнитной системы, которая не дает керамической шахте и нам вместе с ней расплавиться в жидкой магме». «Не слушайте его, Ньюхин». «А такое возможно?» — спросил адвокат. «Прежде никогда не случалось», — мрачно ответил технарь. «А если и случалось, нам об этом точно не рассказывали». Ньюхин некоторое время сидел в задумчивости. До начала свободного падения осталось 10 секунд, снова послышалось объявление. Трансляция сообщений из кабины прекратилась, и все напряглись, подсознательно отсчитывая секунды. В первое мгновение спуска кажется, будто на огромной скорости съезжаешь с горбатого моста, но легкая тошнота, сопровождавшаяся охами пассажиров, вскоре сменилась странным и почему-то даже радостным ощущением невесомости. Многие только для этого и ныряют. Я повернулась к Ньюхину. «Как вы?» Он кивнул и выдавил слабую улыбку. «Немного странно», — сказал он наконец, глядя на плавающий у него перед носом кончик собственного галстука. «Значит, меня обвиняют во вторжении в художественное произведение?» «Вторжение второго класса в художественное произведение», — поправил Ньюхин, громко сглотнув. «Не такое тяжкое обвинение, как в случае намеренного вмешательства, но даже если мы сумеем доказать, что вы улучшили сюжет Джен Эйр, возбудить дело все равно придется. В конце концов, мы не можем позволить людям вламываться в текст маленьких женщин, чтобы спасти Бет, правда?» «А вы способны им воспрепятствовать?» «Конечно нет, они все равно пытаются. Когда предстанете перед судом, отрицайте все и притворитесь, что даже не понимаете сути обвинения. Я постараюсь добиться отсрочки по причине горячего одобрения читателей». «А это поможет?» «Помогло, когда Фальстаф незаконным образом проник в вензорских насмешниц и подгреб под себя весь сюжет, изменив повествование. Мы думали, его вышлют назад во вторую часть Генриха IV. Но нет, его поведение оправдали. Судья оказался фанатом оперы, может быть, это и повлияло. А про вас, случайно, оперу никто не написал? Верди там или Вуан Уильямс?» Сноска 13. Ральф Вуан Уильямс, 1872-1958. Знаменитый английский композитор. «Нет. Жаль. Ощущение невесомости длилось недолго. Скорость торможения возросла, и мы постепенно начали снова ощущать собственный вес. Когда сила тяготения достигла 40% нормальной, в кабине погасли предупредительные огни, и нам разрешили передвигаться по салону». Технарь зануда справа от меня опять забубнил. «Но настоящая красота гравий метро в его простоте. Поскольку сила тяжести всегда одинакова, вне зависимости от наклона шахты, Поездка в Токио занимает ровно столько же времени, сколько и до Нью-Йорка. И точно столько же мы добирались бы до Карлайла, не будь удобнее обычным поездом. «Да что там?» — продолжал он. «Если бы мы могли использовать волновую индукцию для разгула капсулы на всем протяжении туннеля, мы вылетали бы из него на скорости свыше 7 миль в секунду на второй космической. А потом полетели бы на Луну», — сказала я. «Уже летали», — заговорщически прошептал технарь. «На темной стороне Луны уже построена база для секретных правительственных экспериментов. Там установлены передатчики, контролирующие наши мысли и действия путем трансляции излучения на Empire State Building по межпланетным каналам. А принадлежат они инопланетянам, которые хотят завладеть нашим миром и для этого заключили специальное соглашение с корпорацией Голиаф и вступили в тайный сговор с мировыми лидерами, известные как Ложка-Вилка. Только не говорите мне, что в Нью-Форесте живут настоящие диатримы. Откуда вы знаете?» Я отвернулась, и через 38 минут после отправления из Лондона мы прибыли в Сиднейский док. Еле слышно щелкнул магнитный замок, не давая капсуле соскользнуть обратно в туннель. Когда погасли предупредительные огни и давление в шлюзе достигло нормального уровня, мы вышли наружу и убрались подальше от технаря. А то он уже вознамерился поведать всем желающим, что корпорация Голиаф виновна во вспышке оспы. Ньюхен, которому, видимо, по-настоящему понравилось нырять, проводил меня до багажного отделения, потом посмотрел на часы и заявил. «Что ж, мне пора. Спасибо за беседу. Мне надо вернуться и в очередной раз защищать Тесс. В оригинальном замысле Харди ее оправдывают. Послушайте, постарайтесь придумать какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Если не получится, соврите как-нибудь покрасочнее. Чем невероятнее, тем лучше». «И это ваш лучший совет? Давать ложные показания?» Ньюхен вежливо кашлянул. «Сообразительный адвокат может потянуть за разные ниточки, мисс, но не тот. Они собираются выставить свидетелями против вас миссис Фэрфакс и Грейс Пул. Расклад не ахти. Но пока дело не проиграно, оно не проиграно. Говорили, что у меня не получится снять с Генриха V обвинение в военных преступлениях. Это когда он приказал перебить французских военнопленных. Но мне это удалось. Та же история с Максом де Винтером и обвинением его в убийстве. Никто не думал, что он вообще сумеет отмазаться. Кстати, а вы не передадите вот это письмо той самой красотке, Торпеддер? Очень буду вам благодарен». Он достал из кармана мятый конверт и уже собирался уйти. «Постойте!» — окликнула его я. «Где и когда состоится слушание?» «Я не сказал? Простите. Обвинение выбрало процесс Кафки. Поверьте, я тут ни при чем. Завтра в 9:25. Вы говорите по-немецки?» «Нет». «Тогда возьмем английский перевод романа. Входите в конец второй главы. Наше дело после господина К. Запомните, что я сказал. Пока». И прежде чем я успела спросить, как попасть в головоломный шедевр хитросплетений кафкианской бюрократии, он исчез. Спустя полчаса над мантиевой гравий метро доставила меня в Токио. На улицах было почти пусто. Я пересела на воздушный трамвай до Осаки и вышла в деловом районе в час ночи, спустя 4 часа после отъезда из Сакнуссама. Я сняла номер в отеле и просидела всю ночь, глядя на мерцающие огни и думая о Лондоне.